Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся к нашей беседе. Я напомню, что сегодня, в преддверии дня, когда церковь вспоминает апостола-евангелиста Марка, мы со священником Дмитрием Диденко, директором Варницкой православной гимназии, библеистом, вспоминаем Евангелие от Марка и рассуждаем о том, чем оно отличается от других Евангелий, в чем у него уникальность. И вот еще один момент, который вы хотели упомянуть перед этим небольшим перерывом.
Да, действительно, я бы хотел упомянуть то, что тоже можно заметить на конкретных примерах. Это роль учеников Спасителя на протяжении всего Евангелия. Вот у Евангелия от Марка мы видим, что ученики каждый раз проявляют какое-то непонимание того, что происходит. Ну вот в качестве такого очевидного примера, который могут слушатели проверить, взяв в руки евангельский текст, это чудо, которое описывается тремя евангелистами Матфеем, Марком и Иоанном, и которое получает немного разные оттенки. Но вот я сейчас остановлюсь только на том, как оно выглядит в Евангелии от Марка и у Матфея. В Евангелии от Марка, когда ученики, отправившись одни, чтобы переправиться через, по просьбе Иисуса, переправиться через Галилейское озеро, и когда они попадают в бурю и видят, что к ним идет Иисус, они кричат от страха и думают, что это привидение. А Иисус приходит и говорит вам, и как бы упрекает их в маловерии, говорит, почему вы усомнились. То есть они вот такое проявляют непонимание. А в Евангелии от Матфея совершенно наоборот. Когда Иисус идет к ним по воде, и когда Петр идет навстречу ему, и когда Иисус входит к ним в лодку, они говорят, воистину ты Сын Божий. Вот мы видим разный образ учеников. И здесь можно было бы рассуждать о том, что ну вот, кто из евангелистов прав, а кто виноват, кто прав, а кто не прав, так лучше сказать. Здесь все-таки мы имеем дело с литературными произведениями, и нужно просто отметить, что Евангелие от Матфея и Евангелие от Марка подчеркивают разные стороны одного и того же явления. То есть, конечно, ученики за те 3.5 года, которые они провели со Спасителем, наверняка прошли большой путь личностного развития, как теперь говорят, и наверняка были разные реакции. Но вот Евангелие от Марка, оно именно вот очень часто подчеркивает вот это их непонимание того, что происходит. А Евангелие от Матфея, которое, вот как мы сказали, пользуется всем материалом Евангелия от Марка, оно таким образом показывает другую сторону вот этих всех событий. И еще бы вот одну хотел отметить вещь, связанную тоже с Евангелием от Марка. Но вот эту тему, может быть, можно встретить не у всех исследователей, но тем не менее вот есть такое понятие, как мессианская тайна. Что можно об этом сказать? Что если посмотреть случаи исцеления бесноватых Евангелия от Марка, то мы обнаружим, что каждый раз Спаситель запрещает говорить им, кто он. И не только вот, даже, может быть, не только случаи исцеления бесноватых, а в принципе, как бы вот эта тема с тем, что он Христос, все время в Евангелии от Марка остается тайной. И если мы помним, что вот, возвращаясь к теме суда, если мы помним, что вот Евангелие от Матфея, когда происходит суд у первосвященника, и когда он, первосвященник спрашивает, ты ли Христос, он говорит, я, и вы увидите небо отверстым, там и ангелов Божьих, сходящих и восходящих на Сына Человеческого, то Евангелие от Марка он молчит. Тоже вот пример разных сторон, разных литературных акцентов в этих Евангелиях и в Евангелии от Марка, конечно.
Еще вот если мы вернемся сейчас к событиям на кресте, Марк же не описывает, он вернее пишет о том, что Христа распяли вместе с разбойниками, но диалога с разбойниками нет.
Тема с разбойниками тоже, да, интересная, ведь вся история с благоразумным разбойником это история Евангелия от Луки. В Евангелии от Матфея мы видим, что говорится, что оба разбойника поносят Иисуса. То есть тут вот мы видим такое даже прямое противоречие. А в Евангелии от Марка говорится вот в 27 стихе, что с ним распяли двух преступников, ну, о которых больше ничего не упоминается. Поэтому вот тоже такая тема, которая развивается. В Евангелии от Марка просто двое преступников, в Евангелии от Матфея они уже принимают участие в этом издевательстве, а в Евангелии от Луки один из них оказывается благоразумным разбойником. Тоже мы можем, ну, здесь могут быть разные подходы к объяснению этого факта, но это просто похоже на такие вот разные литературные акценты.
Но это не просто литературный акцент. Мы сейчас говорим о диалоге Спасителя с разбойниками как об одном из центральных мест нашего знания о спасении в общем. Мы говорим о том, что первыми в рай вошли, кто? Разбойник вошел первым, да? Кто вместе с Христом всегда сидели по правую руку? Мытари, блудницы, люди, которые так или иначе приступали закон. А здесь на этом как раз акцентуации нет.
Да, вот нужно тоже здесь вот что сказать, что мы привыкли уже много-много лет, и это началось с древности, воспринимать Евангелие как все-таки единое целое. Вот уже в древности были попытки сведения четырех Евангелий в одно. И это называлось словом «диатессарон», ну, что в переводе с греческого значит «по четырем». У нас и сейчас можно увидеть, вот в магазинах продается синопсис евангельский, то есть сведение материала четырех евангелистов в одно. Это все и понятно. И есть книги с названием «Священная история Нового Завета». Но мы же понимаем, что замысел изначально был не такой. То есть каждый автор Евангелия писал его не потому, что, вот, грубо говоря, ему поступил заказ, что смотрите, в Новом Завете осталось одно свободное место. Не хотите ли вы написать, ну, текст? Было не так, и никто, разумеется, не думал о том, что именно вот такая будет конфигурация четырех Евангелий. Поэтому я к чему это говорю? Что имеет смысл посмотреть на то, как идею служения и страданий Господа Иисуса отражает каждый евангелист. И вот вы правильно говорите, что все это вошло и составило, и легло в основу нашего богословия, нашего понимания истории спасения, вот то, что называется сотериологией. И то, что вот совершенно не подлежит сомнению, важность и просто огромная ценность истории с разбойником, которая меня лично всегда очень вдохновляла, и когда это читается на службе 12 Евангелий, что тоже мы, думаю, все присутствовали на прошлой неделе, это просто вот действительно что-то потрясающее. Но тем не менее, вот мы можем посмотреть и увидеть, что, конечно, Евангелие от Марка не вступает в противоречие с этой идеей. Более того, если мы считаем, что Евангелие от Марка самое древнее, то получается, что Марк это первый, кто встроил историю о страданиях Господа Иисуса Христа в общий контекст не просто его жизни. То есть понятно, что невозможно вот так описывать его жизнь и не сказать о страданиях. Не просто его жизни, а именно в контекст его служения, искупления и спасения человеческого рода. И поэтому вот мы видим просто, что Матфей и Лука добавляют какие-то к ней детали, но все-таки впервые это произошло в Евангелии от Марка. И вы очень правильно упоминаете, что действительно окружением Иисуса были мытари, фарисеи, блудницы. И это очень важная идея, которую опять же впервые вводит Марк. И она очень важна для тех, кто составит большинство членов христианской церкви, для выходцев из не из иудейской среды, а для граждан Римской империи, для которых, в общем, весь Ветхий Завет и все это является не более чем такой вот историей, которую, ну, нужно знать, чтобы понимать Евангелие, но которая не является их личной историей.
Мне вспоминается знаменитое стихотворение Гумилева: «Чтобы войти не во всем открытый протестантский прибранный рай, а туда, где разбойник, блудница и мытарь, мне крикнут «Вставай!»». Есть еще один момент в Евангелии от Марка, на который обращал внимание знаменитый библеист Доминик Кроссон в своей книге «Последняя неделя», где он анализирует, достаточно большое внимание уделяет в своей книге «Входу Господню в Иерусалим», и он опирается именно на Евангелие от Марка, почему-то, не на Матфея, а именно, ну, вообще все евангелисты описывали, синоптически описывали вход Господень в Иерусалим, но вот Кроссон опирается именно на Евангелие от Марка, судя по всему, потому что он как-то наиболее ярко этот момент описал?
Ну да, конечно, люди, вот, которые знакомы с историей появления Евангелия, конечно, придают особую ценность Евангелию от Марка, как, которое, согласно теории двух источников, все-таки было, легло в основу Евангелия от Матфея и Луки. И вот еще почему, когда говорят о страданиях, какую здесь особенную ценность может играть Евангелие от Марка? Вот, значит, вождь и основатель протестантизма Мартин Лютер вообще называл Евангелие от Марка повествованием о страстях с длинным введением. И, ну, дело в том, что Евангелие от Марка самое короткое, в нем всего 16 глав, но 16 глава, как мы сказали, вообще представляет всего несколько стихов. И повествование о страданиях начинается уже в 11 главе. То есть мы видим, что действительно, ну, конечно, Мартин Лютер, нельзя с ним согласиться, потому что это обесценивает, как бы, если это говорит, что только повествование о страстях, это обесценивает все начало Евангелия, но тем не менее нельзя не отметить, что евангелист Марк очень большое значение придает страданиям, начиная с входа Господня в Иерусалим. И вот мы можем себе представить, что как будто бы в этот момент повествование замедляется, и как будто, вот, пользуясь современной терминологией, как будто происходит зум. Как будто вот камера так наезжает и начинает все показывать гораздо более подробно. И вот если мы смотрим на повествование Евангелия от Марка, то мы видим, что вот, действительно подтверждение того, что оно в основе наших всех евангельских историй. И вот что касается входа в Иерусалим, то здесь нет никакого уникального материала, но, Алексей, все-таки и упомянутый Кроссон, возможно, не просто так берет именно Марка, не только по тем причинам, о которых я сказал, потому что вот мы видим дальше, вот при описании событий, которые у нас теперь богослужебно соотнесены с Великим Понедельником, мы видим вот такой уникальный материал Евангелия от Марка, это в 11 главе с 12 по 14 стих, то, что называется «Проклятием смоковницы». Это есть только в Евангелии от Марка.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня мы беседуем со священником Дмитрием Диденко, директором Варницкой православной гимназии. Мы сейчас вернемся к смоковнице, но меня очень интересует момент, который я прочитал у Кроссона и которому не могу найти объяснение. Он почему-то, опираясь от Марка, на Марка, хотя у Марка нету этого, пишет о том, что Спаситель входил в Иерусалим с одной стороны, на осле въезжая, а с другой стороны во славе своей на коне въезжал пятый прокуратор иудей Понтий Пилат. И вот этот вход Господень в Иерусалим как бы карикатурно повторял вот этот торжественный въезд прокуратора, обесценивая его. Насколько я понял мысль Кроссона, но я нигде не могу найти подтверждение у Марка, откуда он это взял, тоже не могу понять.
Ну, это, в принципе, такой, мне кажется, одна из попыток какой-то интерпретации культурной, может быть, литературной евангельских событий. И с одной стороны, этому вполне есть место. С другой стороны, действительно, вот, ну, потому что каждый человек, каждый читатель, который взаимодействует с текстом, он все равно формирует свое собственное представление, и он имеет право на это представление. С другой стороны, конечно, никакого подтверждения этому нет и вообще быть не может в Евангелиях. И вообще кажется, что попытки каким-то образом как-то придать Иисусу, его словам, его служению более какой-то такой вот политический, не знаю, уместно ли здесь это слово, такой более какой-то, да, актуальный именно для тех времен контекст, они, мне кажется, имеют место быть, но все-таки безосновательно. Ведь вот я еще хочу о чем сказать, я уже упоминал, что были попытки в древности составлять Евангелие, ну, как бы соединять Евангелие, все четыре. Вот еще были интересны такие штуки в древности, которые назывались поэтическими парафразами, переложениями Евангелия. Ну, таких парафразов известно несколько, и, например, они более были развиты на Латинском Западе. Например, один из самых ярких авторов – это пресвитер, живший во времена императора Константина в IV веке в Испании, Гай Вети Аквилин Ювенг, который сделал поэтический парафраз, переложение всех четырех Евангелий, сведя их воедино. И вот я просто к чему это упоминаю, что у него тоже можно заметить вещи, которым нет основания в Евангелиях, потому что для того, чтобы что-то поэтически переложить, нужно насытить текст художественными образами, интерпретациями, и там много можно увидеть, например, что Иисус там гораздо более чаще осуждает иудеев, чем это есть в евангельском тексте. Такие события, как вход в Иерусалим и другие события, описаны гораздо более красочно. Но вот здесь, в данном случае, вот какое-то противопоставление Иисуса и Пилата, мне кажется, неуместным, потому что это как будто бы входит в диссонанс с тем, что мы видим в Евангелии. Потому что действительно, вот когда иудеи привели Иисуса на суд к этому Пилату, то это была их идея противопоставить вот этого человека, которого мы к тебе провели, противопоставить его, ну даже не только самому Пилату, сколько римской администрации и лично императору. Но Иисус сам не поддерживает это, и он не... Ну и даже если верить Евангелию от Иоанна, и Пилат понимает, что это не так, и поэтому как-то, не знаю, вот именно с точки зрения текста, ну и как-то лично, как-то мне эта идея не близка.
Что касается смоковницы, тут достаточно сложно поддается это нашему осознанию, поскольку... А тут я процитирую. «Увидев вдали смоковницу, покрытую листвой, он пошел к ней посмотреть, нет ли на ней плодов, но, подойдя, не нашел ничего, кроме листвы. Для плодов было еще рано. Тогда Иисус сказал ей, так пусть никто не ест твоих плодов вовеки, и ученики это слышали». Понятно, что, наверное, Спаситель был голоден, но он точно так же знал, что никаких плодов еще быть не может. Мы же в июне не надеемся найти на Антоновке какие-то яблоки.
Да, и мне вот очень близка такая позиция, потому что, Алексей, это не единственное, конечно, мы с вами знаем, что это не единственное такое место в Евангелии, которое сложно поддается толкованию. И мне близка вот такая позиция при ответе на такие вопросы, что далеко не все можно, и даже, я вот скажу, нужно вот пытаться объяснить. И есть много попыток истолковать это место, но лично мне... Ни одна из них не близка. То есть вот мне как-то хочется немножко отойти в сторону и, ну, сказать, да, это место есть в Евангелии и есть разные традиции его толкования, но как-то такого объяснения, которое бы полностью удовлетворило вот меня лично, я знаю, других людей нету. И это не делает, я даже вот для меня лично, это не означает, что... это место нужно выкинуть. Или вот как, не знаю, можно было бы сказать, ну, наверное, это место является более поздней вставкой. Это что-то, что дает понять, что евангельский текст глубже и шире, чем вот любое систематическое его толкование. То есть не все, как вот в жизни любого человека, не все поддается вот такой систематизации во всем мире, не все поддается идеальной систематизации, так и, конечно, вот в евангельском тексте. Но единственное, на что бы я хотел обратить внимание, вот внутри повествования Евангелия от Марка, что происходит, вот что, как после того, как Господь входит в Иерусалим, вот такие последовательные события. Смотрите, сначала он, ну, как бы он входит в Иерусалим и сразу выходит обратно в Вифанию, в близлежащее селение, по Евангелию от Марка. Затем на следующий день он опять идет обратно в Иерусалим. По дороге вот происходит проклятие смоковницы, а когда он входит в Иерусалим, то он совершает сразу изгнание торгующих из храма. И опять потом выходит из города. И на следующий день опять они входят и видят, что смоковница засохла. И дальше вот тоже они рассуждают об этой смоковнице, почему она засохла, и Спаситель говорит, что нужно иметь веру Божью, ну и вот и так далее. И вот я на что хочу обратить внимание, что как бы вот это то, что Спаситель делает после входа в Иерусалим, это как, похоже на какое-то подведение итогов. Он, во-первых, он не хочет даже на ночь там оставаться, потому что как-то вот сам этот город, его атмосфера ему, видимо, неприятна. А во-вторых, как будто происходит вот такое вот подведение такой финальной черты. То есть смоковница засохла, жалко дерево. Вот, конечно. Дальше вот происходит изгнание торгующих. Как-то оказывается, что самое священное место с точки зрения иудеев стало, ну, ни много ни мало, по словам самого Спасителя, вертепом разбойников. И вот дальше все другие появления Спасителя в Иерусалиме, они связаны с такими вот, с тем, что называется искусительными вопросами и обличительными речами. Господь еще и произносит в Евангелии от Марка такую вот длинную обличительную речь против книжников и фарисеев. То есть вот для меня это не то, что я бы назвал объяснением истории, именно почему так со смоковницей, но все-таки вот для меня это вписывается в контекст такого вот суда, подведения итогов. И причем суда не в плане вынесения приговора, вот что тоже важно для Нового Завета, что под судом понимается не просто, там не, даже не вынесение приговора и назначение наказания, а суд именно как мнение, вот мнение Спасителя об Иерусалиме и об этой смоковнице, может быть, как образе Иерусалима, как говорят толкователи, образе народа. Вот таково.
Евангелист Марк, безусловно, важнейшая фигура для части западного мира. Венецианская республика, символом которой является лев, в свою очередь символизирующий евангелиста Марка, она распространилась благодаря своим связям и торговле, и не только торговле, в общем-то, конечно, и военным походам, очень широко. И поэтому мы много где в Европе встречаем льва, который символизирует евангелиста Марка. Почему именно лев?
Вот я не знаю, это тоже вопрос художественных каких-то толкований, но известно, что вот есть такая фраза в Ветхом Завете «Лев Иудин», которая вот относится, которая считается одним из прообразов, таких мессианских прообразов. Вот. Но вот так точно сказать именно почему лев является символом Марка не могу, но зато я могу прокомментировать историю с Венецией. Вот. Ну вот, конечно, настоящий евангелист Марк никакого отношения к Венеции не имеет.
Ну, безусловно.
Да, потому что...
Считается, что мощи его находятся.
Интересно сказать, что Венеция – это город, который не имеет никакого античного предшественника. То есть, вообще он возник на пустом месте, где не было никакого города. И, конечно, во времена апостолов никто там не мог быть. Но вот зачем им понадобился евангелист Марк? Это пример такого вот, как бы сказали, абьюза и использование авторитета апостолов в чисто светских целях. То есть, поскольку Венеция была торговым конкурентом Византии, Константинополя в частности, то, естественно, им нужно было тоже какое-то религиозное обоснование того, почему, собственно, Венеция должна играть какую-то важную роль. А вот у нас, смотрите-ка, мощи апостола Марка. И давайте-ка наша главная площадь будет называться в честь апостола Марка и собор наш и так далее. Ну, а с другой стороны, и сам Константинополь тоже, который был совершенно маленьким и незначимым городком во времена Римской империи, тоже пытался обосновать свою важность при помощи...
Ну, в девятом веке, когда мощи евангелиста Марка оказались в Венеции, Константинополь-то был одним из величайших городов.
Да, да, но вот я имею в виду, что когда Константинополь стал столицей Византийской империи, когда, ну, Восточной империи, когда был вот такой явный перекос в сторону восточной половины, и в частности это было во времена вот такой наиболее, может быть, острый кризис на тему первенства, когда Халкидонский собор принял свой знаменитый канон, говорящий, что Константинопольский патриарх должен занимать второе место после римского папы, то вот Константинополю тоже понадобилось такое обоснование своего апостольского происхождения, которое, судя по всему, тоже не имеет, ну, под собой исторического основания. Я к чему это говорю? Вот что мы ценим евангелиста Марка не за то, что он, конечно, вот можно встретить его образы часто, и не за то, что он, может быть, как-то, как думали или не думали средневековые венецианцы, принял участие в истории города, а вот именно за то, что как бы его, за его огромную заслугу в создании жанра Евангелий и за то, что он является таким вот вратарем, привратником Нового Завета, за то, что он таким вот является проводником для всех нас, для читателей, в мир Нового Завета, в жизни и служение Господа Иисуса Христа. Вот таким заботливым проводником, который все объясняет, показывает. и которые не случайного, да, вот последнее, что я еще хотел сказать, что вот такой вот образ таких недалеких, непонимающих учеников, которым терпеливо все объясняет Спаситель, он так обнадеживает читателей Евангелия от Марка, да, что вот, может быть, читатель, который совершенно не знаком ни с чем, ни с Ветхим Заветом, ни вообще с контекстом эпохи, ну вот он как бы себя так ассоциирует с этими учениками, которые тоже ничего не понимают и думают, что как хорошо, что вот такие, как я, непонимающие, тем не менее, могут быть такими близкими к Спасителю.
Спасибо большое за этот разговор. Я напомню, что в преддверии дня, когда церковь вспоминает апостола-евангелиста Марка, о нем и о его Евангелии, мы говорили со священником Дмитрием Диденко, директором Варнинской православной гимназии. Я Алексей Пичугин, мы прощаемся, до новых встреч, всего доброго и будьте здоровы, до свидания.
Спасибо большое, Алексей, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».